Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». С 24 февраля по 1 марта у всего православного мира будет неделя мясопустная, сырная неделя. Седмица получила в народе доброе название «масленица» от того, что в этот период времени, последнюю неделю перед Великим постом, разрешается употребление в пищу молочных продуктов, яиц, сливочного масла и рыбы. В ее продолжении устав предписывает воздерживаться от мяса. Причем обычный пост в среду и пятницу отменяется. Смысл сырной седмицы в примирении с ближними своими, подготовке к покаянному пути к Богу, прощение обид. Это время, которое нужно посвятить общению с ближними своими, родными, друзьями, совершению добрых дел. Дата начала Масленицы каждый год меняется в зависимости от того, когда начинается Великий пост. В христианстве за две недели до видимого ограничения в пище Масленицы идет подготовка человека к Великому посту. В храмах начинают совершать постовые молитвы и песнопения, настраивающие на жизненно важный процесс – покаяние. И за неделю до Великого поста начинается пост на мясные продукты. Да, мясопустная неделя, масленица – это уже тоже пост. В православии нет привязки к природным явлениям. Мы не отправляем зиму на юга и не встречаем весну из командировки. Не зря сама природа, пытаясь нас научить поклоняться Богу-творцу, а не твари, после масленицы иногда устраивает морозы и метели. Духовность в христианстве выше естественного языческого начала. Это в какой-то мере преодоление времени и пространства. Христианство – религия от Бога с небес. Такое приготовление к Великому посту есть древнее установление церкви, задолго до вхождения на территорию Руси. Так уже знаменитые проповедники IV века, святые Василий Великий и Иоанн Златоуст, в своих беседах и словах говорили о воздержании в недели, предшествующей Великому посту. В VIII веке святой преподобный святый Феодор и Иосиф Студиты составили службы на неделю сыропостную, на Масленицу. В IX веке Георгий, митрополит Никомедийский, составил канон на неделю о мытарей фарисеи. Масленица завершается умиротворяющим, а не разгульно сумасшедшим прощенным воскресеньем. В прощенное воскресенье надо с утра быть на богослужении. В храмах совершается чин прощения, когда священнослужители и прихожане после особых молитв взаимно просят друг у друга прощения, кланяясь в ноги, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними. Физически вы не успеете у всех попросить прощения в воскресный день. Для этого и есть сырная неделя или масленица. В понедельник, вторник свекры, свекровь шли к теще и тестю, просили друг у друга простить их ради Христа. В среду зять шел к родителям жены, просил прощения, кланяясь до земли. В четверг, пятница родители невесты в дом к зятю приходили и также просили друг у друга примирения. В субботу родственники мужа приходили в дом к сыну и просили прощения. Традиционно на Руси в эти дни, встречаясь даже на улице, люди говорят: «Прости меня, в чем я тебя обидел, умышленно и неумышленно, делом или словом. Бог тебя простит и Божия Матерь», – обычно отвечали люди друг другу. Пост состоит не только в воздержании от скромной пищи, но и в обуздании языка, сердца и очей. А все это является приготовлением к светлому Христову воскресению, а не к весеннему равноденствию. Не все традиции полезны, даже если они древние. А иногда бывают и опасные. Когда мы хотим, чтобы девочка стала хорошей мамой, мы учим ее пеленать и ухаживать за пупсиком, который имеет вид ребенка. Но это не ребенок, это кукла в виде младенца. А кого мы воспитываем, когда делаем куклу в виде женщины, называем ее масленицей, а потом под общее ликование сжигаем ее как зло. Подумайте, стоит ли в этом участвовать? Это страшный отголосок языческой мерзости отношения к женщине. Как заметили мои знакомые, это чудовищное, скрытое в языческой глубине гей-движение. Вспомним наставление святителя Тихона Задонского. «Сырная седмица есть преддверие и начало поста, а поэтому истинным чадом церкви следует поступать в эту неделю во всем гораздо воздержаннее, чем в предыдущие дни. Хотя воздержание всегда полезно».
Тринадцатого и 14 февраля в краевой столице прошел круглый стол, посвященный обсуждению социально-экономического развития страны до 2050 года. Двухдневное мероприятие, на которое приехали ученые и эксперты из Москвы, началось в Ставропольской духовной семинарии. В актовом зале духовной школы состоялась встреча с заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора Александром Щипковым.
В семинаре я первый раз, хотя в Ставрополе мне доводилось бывать в 70-е годы, еще при советской власти, и несколько лет назад я приезжал в университет, мы проводили там мероприятия всевозможные. А в семинаре я действительно первый раз, и впервые я встречаюсь с ставропольскими семинаристами и профессорско-преподавательским составом. Меня пригласили поговорить на тема, если так можно сказать, церковно-общественные, потому что мы сейчас живем в очень интересное время, идет период конституционной реформы. Святейший патриарх Кирилл предложил внести в текст Конституции упоминание Бога. Это вызвало оживленную дискуссию, и я думаю, что мы с коллегами, профессорами и со студентами попробуем как-то эту тему обсудить.
В зале присутствовали преподаватели семинарии, студенты пасторского отделения, воспитанницы Регинской школы и слушатели курсов повышения квалификации. Посетили мероприятие и студенты Северо-Кавказского федерального университета. Митрополит Кирилл представил гостя аудитории.
Александр Владимирович – тот человек, который как раз от имени церкви своим огромным опытом впитывая то, что было сделано до него нашими уникальными людьми, философами, писателями, православными деятелями, пытается сегодня также формулировать эти идеологемы. Это очень важно.
В ходе беседы гостю задавали вопросы. Митрополит Кирилл поинтересовался мнением Александра Владимировича о поправках в Конституцию, где бы появилось понятие «русский народ» и как совместить справедливость и ее отсутствие в современном мире. Сам круглый стол проходил на базе Северокавказского федерального университета. Именно здесь, в стенах научной библиотеки вуза, собрались неравнодушные ведущие ученые страны, чтобы обсудить будущее России. Александр Алтунин – один из организаторов мероприятия. Он объяснил нам, почему круглый стол решили провести именно в Ставропольском крае.
На мой взгляд, Ставропольская епархия является таким лидером в России – в разработке программ социально-экономического развития. И нужно тут сказать, что уже несколько прошло форумов Всемирного Русского Народного Собора в Ставрополе и очень успешного. И иногда события, которые происходят на Всемирном Русском Народном Соборе в Ставрополе, они даже опережают все движение, которое в России. Сегодня, когда мы фактически живем с вами в революционное время, а выступление президента в январе месяце, если так уже говорить, вздыбило Россию, и мы понимаем, что мы должны прийти к новым формам в нашей стране, для того, чтобы наша страна процветала, для того, чтобы наш народ жил счастливо, Ставропольская епархия очень, говоря сухим гражданским языком, оперативно среагировала на все происходящие события.
Открыл работу круглого стола митрополит Кирилл. Говорил владыка о традиционных ценностях и о возможных поправках в Конституцию.
Надеемся, что мы сможем внести поправку Конституции, где будет разговор о браке, как традиционном браке, как союза мужчины и женщины.
о том, чтобы мы, государство защищало все самое лучшее и советской страны, России, так сказать, и императорской России, ну и, конечно, самое лучшее наследие, то, которое есть на сегодняшний день. И вот я бы хотел вот эту методологию предложить для нашей с вами работы.
На заседании круглого стола говорили о рисках цифровой эпохи, прогнозах цивилизационного развития, перспективах цифровой трансформации региональной и национальной экономики, региональной программе улучшения демографической ситуации. Второй день обсуждения актуальнейших тем и вопросов был не менее плодотворным, чем начало семинара. О роли литературы и необходимости консолидации творческих людей, о поиске талантов среди молодежи, в частности писателей, рассказывал Юрий Козлов, главный редактор журнала «Роман-газета». Он выступил с инициативой создания альманаха «Сказки народов Кавказа».
Ну почему мы хотели начать со сказок? Потому что сказки это, ну как говорится, это такое, что ли, фольклор. Это такое, в общем-то, душа народа. Сказки это первичный такой материал, который, ну очень, он не вызывает какого-то, что ли, ну отталкивание, противодействие. И сказки, они еще очень хороши тем, что их, в общем-то, легко читают, и нравятся они детям. И у нас вот есть журнал, вот я вам его покажу, вот так вот он называется, это детская роман-газета, это ежемесячный журнал. И вот эти сказки, они вполне могли бы там печататься.
В ходе обсуждений встал вопрос о героях нашего времени, о самом понятии геройства, о высоких ценностях, передающихся из поколения в поколение, и о том, как сохранить сакральность главных идей.
На сегодня все. Благословение Господне да пребывает со всеми вами.
Светлой дождь.